Американский средний класс переживает трудные времена. Эти слова произнес вице-президент США Джо Байден, когда в декабре 2008 года объявлял о намерении создать специальную правительственную оперативную группу помощи среднему классу Америки. Действительно, группа была создана 30 января 2009 года, через 10 дней после вступления президента Обамы в Белый дом. С тех пор рецессия углублялась, число безработных росло, достигнув почти 10%, рынок недвижимости падал за 2 года, так и не достигнув дна, и средний класс еле сводил концы с концами, несмотря на попытки правительства вдохнуть в него жизнь. Но что такое в действительности американский средний класс, и на самом ли деле он в таком плачевном состоянии, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Эмма Тополь.
Современное представление о среднем классе формировалось в период после Второй мировой войны. В 1944 году был принят специальный закон, так называемый BLGI, согласно которому ветераны, вернувшиеся с войны, получали возможность под очень низкие проценты брать займы на оплату обучения в колледже, открытие своего бизнеса и покупку жилья. Впервые миллионы военнослужащих могли позволить себе реализовать американскую мечту и жить в собственном доме. В результате жилое строительство резко разрослось. Если в 1944 было построено 114 тысяч новых домов, то в 1950 году уже более 1 миллиона 700 тысяч. В это же время, опять же, благодаря дешевым деньгам или сниженным процентам на кредиты, стали более доступны автомобили, черно-белые телевизоры и другие предметы потребления, ранее казавшиеся роскошью. На задних двориках новых домовладельцев задымились ставшие обязательными, как флаги перед входом, барбекю – своеобразный символ благополучия и принадлежности к среднему классу. В сентябре 1958 года крупнейший банк Bank of America выпустил первые 60 тысяч кредитных карточек, позднее получивших название «Visa». Начинание оказалось настолько успешным, что через 10 лет в обороте уже ходило 100 миллионов кредитных карточек. Сегодня, к слову сказать, их уже более миллиарда. С годами жизнь долг, ранее казавшийся позорной, стала нормой. Но, в конце концов, долги надо выплачивать, и, похоже, сейчас для среднего класса наступил именно такой момент. Во время дискуссии под интригующим названием «Опасность исчезновения среднего класса в Америке», которая проходила в Институте Брукинса, издатель и главный редактор популярного политического журнала «The American Prospect» Роберт Катнер сказал:
«Американский средний класс не возник сам по себе. Этот процесс был социально структурирован. Частично его возникновение связано с эгалитарным распределением политической и экономической власти. В течение 4 лет Второй мировой войны бюджетный дефицит составлял в среднем 25% от ВВП. Но уже к концу войны эта цифра поднялась до 120%. Все равно это было еще далеко до того, чтобы возникла послевоенная экономическая депрессия. Но правительство в те тяжелые времена направило силы на развитие и укрепление среднего класса, понимая, как это важно для экономического здоровья страны. Сыграла свою роль и довоенная правительственная политика, когда распределение богатства, в особенности землевладения, закон Джефферсона, запрещавший спекуляцию участками, на которых владелец не жил, и другие законы, направленные на закрепление за человеком права частной собственности и охрану этой собственности, все эти акции поощряли рост экономических возможностей и мобильности американцев.
Современный представитель американского среднего класса, как правило, живет в собственном доме. Причем размеры домов с годами увеличивались, как и стоимость. За последние 25 лет цена выросла в среднем на 60%. В большинстве случаев представитель среднего класса – это специалист с высшим образованием или управляющий, зарплатой от 30 тысяч до 100 тысяч долларов в год. 70% американцев среднего класса обязательно имеют либо кабельное, либо спутниковое телевидение, 2 автомобиля. 2/3 этой группы пользуются скоростным интернетом и смотрят плазменный телевизор. У них обычно минимум по 2 кредитные карточки и достаточно много дорогой электронной бытовой техники. Но, как утверждают социологи, сегодня все эти, казалось бы, обеспеченные американцы недовольны своим экономическим положением и уверены, что их соседи гораздо богаче их. Джекоб Хакер, профессор политологии Ельского университета, считает, что, анализируя нынешнее положение среднего класса, нельзя забывать о том, что последние 30 лет американская экономика не переживала по-настоящему серьезного спада.
В целом, экономика за период с 1979 по 2007 год росла, но почти весь прирост был присвоен группой высшего класса. Фактически 40% всего дохода экономики уже после налоговых отчислений и вычетов на правительственную помощь малоимущим, инвалидам и пенсионерам оказались в руках 1% американцев. В то же время рост доходов в семьях среднего класса был крайне медленным. Приблизительно 20-21% по сравнению с почти 260% у малочисленной группы высшего класса богатых американцев.
Согласно последним данным, нынешний экономический кризис ударил больнее всего по среднему классу. В отчете исследовательской службы Конгресса говорится, что в 2009 году 61% американцев этого сословия жили, как говорится, от чека до чека, то есть от зарплаты до зарплаты. В то время как в 2008 году их доля была 43%. Около 1,5 миллиона человек в 2009 году оформили личное банкротство, на 32% больше, чем в 2008 году. Более 40% американцев, имеющих постоянную работу, вынуждены подрабатывать на стороне. Более 40 миллионов получают продовольственные талоны, и, согласно прогнозам Министерства сельского хозяйства, в 2011 это число вырастет до 43 миллионов. Это рекордные для Соединенных Штатов цифры. При этом в 2009 году, несмотря на экономический кризис, число миллионеров повысилось на 16%. Роберт Катнер продолжает.
Можно сколько угодно жонглировать последними данными о положении среднего класса, и они даже могут казаться не такими уж страшными. Но если проанализировать, сколько усилий требуется простому американцу, чтобы сегодня удержаться в среднем сословии, здесь и стоимость образования детей, и оплата ипотеки, коммунальные услуги, еда, содержание автомобилей, медицинское обслуживание и так далее. Станет понятно, что одной зарплаты недостаточно, необходимо две. Поколение наших родителей жило по другому, и надо понимать, что такие перемены не случились за один день или за один год. Поэтому нельзя говорить, что проблемы среднего класса возникли во время или из-за рецессии, начавшейся в 2007-2008 годах, когда долги заменили рост доходов.
Что же произошло? Мнения здесь разделяются. Одни считают, что виной всему глобализация, в результате которой американцы оказались вынуждены конкурировать с предприятиями в других частях мира, где рабочие и служащие зарабатывают иногда в 10 раз меньше и работают дольше, часто по 10-12 часов в сутки. То есть американские рабочие сегодня, благодаря усилиям профсоюзов, слишком дорогая рабочая сила. И здесь мы говорим не только о простых рабочих, но и о специалистах. Другие утверждают, что проблемы среднего класса накапливались годами в силу того, что заработки поднимались вверх гораздо медленнее, чем развивалась экономика. Третьи убеждены, что виновата во всем правительственная политика, которую нужно менять. С последним утверждением, согласно глава Комитета по контролю над бюджетом в New American Foundation Майя МакГиннес.
Я думаю, что, решая проблемы среднего класса, необходимо учитывать три сферы правительственной политики, которые требуют изменения – бюджетная, налоговая и инвестиционная. Ни у кого нет сомнения, что сегодняшний дефицит бюджета угрожает экономике страны в целом. Но это также не значит, что, избавившись от долгов, мы решим трудности среднего класса. Хотя сокращать правительственные расходы жизненно необходимо. Если говорить о налоговой политике, то, казалось бы, когда экономический рост замедлен, о каком повышении налогов может идти речь? Но без этого нам не обойтись. Я бы лично увеличивала налоги в зависимости от потребительской активности или подняла бы прогрессивный налог на потребительскую активность. То есть необходимо увеличивать налоги на то, что потребляют, а не на то, что зарабатывают. Говоря об инвестиционной политике, здесь тоже нужны серьезные перемены. Я мечтаю о том, что мы в конце концов изменим наши приоритеты и вместо субсидий и бездумных трат на ненужные программы займемся серьезными инвестициями.
Джекоб Хакер, профессор политологии Ельского университета, считает, что помочь среднему классу можно другим путем, не меняя правительственной политики.
Да, средний класс сейчас переживает серьезные проблемы. Но это не потому, что политика администрации неверна, и чтобы исправить положение, необходимо изменить ее. На мой взгляд, необходимо подойти к решению этой проблемы с другой стороны. Прежде всего, необходимо пересмотреть наш критерий и не судить средний класс по его заработкам. И вот что я имею в виду. Недавно был сделан опрос, согласно которому только половина американцев продолжают верить в то, что упорный и честный труд приносит благосостояние и успех. Это очень серьезное изменение в сознании нашего общества. Поэтому, когда мы думаем о том, что нам надо спасать средний класс, то прежде всего нам нужно изменить вот это отношение. Американцы должны быть уверены в будущем.
Научный сотрудник Института Брукинса Рон Хаскинс не считает, что средний класс в таком уж плачевном состоянии.
Если вы сравните работающих американцев в возрасте от 25 до 60 лет, за период с 1979 по 2008 год, вы увидите, что число представителей среднего класса снизилось на 12%. Но если посмотреть за тот же период на тех, кто зарабатывал более 100 тысяч долларов, мы увидим, что их число выросло от 13 до 26-27%. Другими словами, нам удается создавать условия для увеличения числа американцев, зарабатывающих выше 100 тысяч. И мы двигаем людей снизу этой шкалы вверх. Это очень хороший знак. Конечно же, еще слишком много американцев, которые находятся рядом с чертой или за чертой бедности. Там еще много проблем.
Политолог из Йельского университета профессор Джакоб Хакер видит еще одну причину в проблемах среднего класса.
Я бы сказал, что для укрепления среднего класса будет недостаточным только изменить, скажем, налоговую политику или инвестиционную. Здесь ведь еще проблема в том, что у американского среднего класса нет представительства в политическом управлении страны. Это то, что я называю демократия среднего класса. В то время как те, кто наверху, набирали экономическую силу, средний класс терял ее. И вернуть ему силу – это, на мой взгляд, один из главных путей для его восстановления.
Споры среди экспертов и политиков о том, кто принадлежит к среднему классу и каково сейчас его положение, продолжаются. Конгресс уже не раз обращался в исследовательские политологические организации за ответом, но получаемые законодателями цифры не отражают настроение тех, кто называет себя средним классом. Согласно проведенному центром Pew исследованию, 79% американцев из группы среднего класса признали, что сейчас им гораздо труднее поддерживать привычный уровень жизни, чем 5 лет назад. Опросы общественного мнения показывают также, что американцы, которые зарабатывают 200 тысяч долларов в год, тоже относят себя к среднему классу. Кстати, самый низкий в шкале среднего класса уровень зарплаты – 30 тысяч долларов в год на семью. В то же время президент Обама в выступлениях во время своей предвыборной кампании не раз говорил о том, что все, кто получает в год ниже 250 тысяч долларов, в его понимании, принадлежат к среднему классу. Поэтому неудивительно, что в последнем отчете исследовательской службы Конгресса говорится, что в определении точного понятия среднего класса не существует консенсуса. Не выработано точно официального понимания и в правительстве. Это говорит о том, что само понятие «средний класс» относительно, субъективно и не поддается точному определению.
О положении среднего класса Америки рассказывала наш корреспондент в Вашингтоне Эмма Тополь.